Доброе утро, понедельник, 27 мая. Это Breakfast Show в студии американистка и ведущая подкаста «Коллективный Запад» Александра Филипенко.
И Максим Поляков, журналист 7 на 7. Пожалуйста, поставьте лайки сразу этой трансляции и подпишитесь на канал Breakfast Show, если вы этого еще не сделали.
У нас по традиции, по будням, новости в самом начале выпуска. Юлия Панкратова уже готова. Давайте смотреть.
Всем привет! Начинаем неделю. Главные новости к этому часу. 16 человек погибли в результате российского удара по гипермаркету в Харькове. Это последние цифры на данный момент. Известно, что идентифицированы тела 11 человек, среди них 12-летняя девочка. В списке пострадавших 40 человек. Напомню, две российские управляемые авиабомбы попали в гипермаркет в субботу. В результате начался сильный пожар, который удалось локализовать лишь спустя несколько часов, и понятно, что все это сейчас затрудняет опознание. Главной темой минувших выходных стало обсуждение отмены запрета украинским военным атаковать объекты на территории России из оружия, которое в страну поставили союзники. Отмену запрета поддержал глава МИД Польши Радослав Сікорський. Он отметил также, что Польша и страны Балтии могут отправить своих военных в Украину, если российская армия будет успешно наступать. Сікорського в части отмены запрета поддержал министр обороны Швеции Пол Юнсен. Он ответил на вопрос журналиста одного из изданий так. Украина сталкивается с неспровоцированной, незаконной, агрессивной войной, которую ведет Россия. В соответствии с международным законодательством у Украины есть право на самозащиту при помощи военных действий, направленных на территорию врага при условии, что они соответствуют законам ведения войны. Ну и правительство Швеции, добавлю, уже отправило Киеву 15 пакетов помощи на общую сумму около 30 миллиардов крон. Против отмены запрета выступает по традиции канцлер Германии Олаф Шольц. Накануне он повторил свои предыдущие заявления о том, что подобные удары недопустимы. Такая политика необходима, чтобы, цитата, «избежать перерастания этого конфликта в большую войну». Конец цитаты. Ну и несмотря на просьбы Киева, Берлин отказывается поставить Украине крылатые ракеты «Таурус». В качестве причины назывались именно сложности с определением целей. Шольцы не поддерживают некоторые политики внутри страны. Они считают, что запрет мешает Украине защищаться от новых атак, таких как недавнее наступление в Харьковской области. Палестинская группировка «Хамас» накануне впервые за последние месяцы нанесла ракетный удар по Тель-Авиву. По меньшей мере 8 ракет были выпущены из «Рафаха», несколько из них были перехвачены. Израильская армия позднее нанесла удар по объекту в «Рафахе», который, по данным ЦАХАЛ, использовали боевики. Буквально тут же Министерство здравоохранения Газа сообщило, что в результате удара этого удара погибли 50 человек и десятки получили ранения. В ответ армия обороны Израиля заявила, что удар был нанесен по законным целям с использованием точных боеприпасов на основе точных разведданных. Ну и я подчеркну, что обстрел Тель-Авива был совершен спустя считанные дни после заявления генерального прокурора Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест израильского премьер-министра Нетаньяху и министра обороны страны, а также объявления тремя европейскими странами намерения признать палестинские территории в качестве суверенного государства. День независимости Грузии, который отмечается 26 мая, тысячи демонстрантов отметили в центре грузинской столицы. Противники закона об иноагентах прошли шествием по проспекту Чевчевадзе. Они скандировали «Грузия» и «Куда мы идем?» в Европу. Шествие остановилось у парка Ваке. Здесь прозвучали старые современные гимны Грузии и гимн Европы. По словам организаторов акции, их шествие повторяет маршрут праздничного марша 1919 года, который состоялся в первую годовщину восстановления независимости Грузии и создания Грузинской Демократической Республики. Ну а в Ереване накануне тысячи демонстрантов требовали отставки главы правительства Пашиняна. Протестующие прошли маршем к дому премьера, который, правда, в этот момент отсутствовал в Ереване. Тем не менее, на месте людей ждали экипированные для разгона силовики и спецназ. Столкновений не удалось избежать, причем столкновений достаточно жестких. И подробности о том, что происходило в Армении, у нас в 13-часовом выпуске. Мы вроде бы научились его делать, так что присоединяйтесь к нам, будет большой выпуск новостей. И напоследок новость одной строкой. Саша, Максим, у вас новый старый президент. Президентом Литвы снова стал Гитанас Науседа. Он победил во втором туре выборов. По результатам голосования он получил 75% голосов, а за его соперницу, премьер-министр страны, проголосовали 23% избирателей. Поздравляю вас. Таковы главные новости к этому часу. До встречи В час дня.
Ты знаешь, как это часто бывает, сегодня утром новости смотрел, за президента Литвы чаще голосовали, больше голосовали в сельских районах, а вот в Вильнюсе у них, ну, не то что равные результаты, там типа 55 на 45, ну там плюс-минус. Так вот обычно в крупных городах за альтернативу чаще всего голосуют.
Вот и политическая борьба все-таки добралась до Литвы, как бы то ни было, вот мы и тоже следим за тем, что происходит.
Но для нас-то важно тем, что Литва на протяжении больше уже, чем 2 года, 2 лет, является одним из самых ярых сторонников Украины и передает туда деньги, ресурсы, помогает, всячески обозначает. И, собственно, это курс на уседы, который в целом поддерживается жителями страны и политиками, в том числе его конкурентами.
И в Литве также собирается очень часто российская оппозиция, собираются представители российской оппозиции, форумы различные проводятся, проводятся антивоенные форумы в том числе. И вот с нами уже выходит на связь с февраля 2022 года участник антивоенного комитета России, российский оппозиционер, бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации с 2011 по 2016 год, политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, доброе утро.
Да, приветствую вас.
Вот оппозиция вне России, помимо ссор многочисленных, занимается и всякой...
Я в них не участвую, сразу могу сказать.
Да. Вот, да, это мы обращаем на это внимание, что вы единственный, так сказать, призываете к миру все время в этом смысле. Но всяческая активная деятельность производится, и в Вильнюсе прошел съезд оппозиции, во Львове недавно прошел съезд оппозиции, вокруг которого тоже разные были скандалы. Это одна и та же оппозиционная группа. В чем сходство и в чем различие вот этих оппозиций российских?
Ну, там очень много разных групп. Поскольку я представляю, один из основателей являюсь антивоенного комитета, мы постарались объединить максимально всех, ну, кроме ФБК. Как вы знаете, все остальные, они входят в антивоенный комитет. Вот, поэтому мы иногда выступаем все вместе, единым фронтом. Иногда каждый что-то по отдельности делает. Так что... Здесь никаких противоречий нет. Вот. Я в антивоенном комитете занимаюсь больше контактами с парламентами, с МИДами, выстраиваем все это взаимодействие. Вот. И понятно, что у нас там среди задач есть в том числе поддержка российских релокантов, которых продолжают, к сожалению, дискриминировать вместо того, чтобы санкции вводить против Путина, его ближайшего окружения, то есть чтобы санкциями, так сказать, ну, направлять в сторону режима, да, их очень часто направляют в нашу с вами сторону. Поэтому у нас общая есть задача, мы хотим все-таки эту дискриминацию остановить, ну и наша общая задача убедить Запад, чтобы они все-таки поддерживали Украину, а не отвлекались, как они сейчас это делают, на свои собственные выборы.
Дмитрий,
потому что мы видим, чем это заканчивается, что происходит в этой связи.
Да, как раз про это я хотел спросить у вас. Мы видели, что в прошлом году было очень много действий совершено со стороны оппозиционных сил, были встречи в разных городах европейских с дипломатами. Ну, то есть было видно, что какие-то шаги идут, обсуждения идут. Сейчас, возможно, все это происходит, но пока не видно. Что происходит, расскажите.
Ну, во-первых, мне удалось все-таки собрать какое-то финансирование. Мы запускаем, это называется по-английски think tank, да, я не знаю, как правильно перевести, некий институт, куда войдут лучшие российские эксперты, и уже согласились туда войти Владислав Иноземцев, Сергей Алексашев, Андрей Мовчан, Дмитрий Некрасов там, и многие другие, в том числе западные эксперты. Наша задача сегодня готовить качественную экспертизу по поводу того, что происходит в России, как санкции влияют, да, что из себя представляют российские релоканты и диаспоры. И вот у нас... Сейчас завершился первое наше большое исследование. Мы провели, даже не мы провели, а мы заказали Европейским институтом провести большое социологическое исследование в 4 странах. Это Германия, Франция, Польша и Кипр. Для того, чтобы просто изучить, что такое российские релоканты. Их политические взгляды, уровень доходов, там, ну и так далее. Их отношение к войне с Украиной, в Украине, отношение к конфликту... Значит, Израиль, Палестина и так далее. То есть там 25 вопросов, большое исследование, больше, ну, почти 3500 респондентов. Плюс мы собрали все данные в специальных отделах статистики в разных странах. Вот. И 11 июня у нас будет большая первая презентация в ИФРИ, это Французский институт международных отношений, где мы, в принципе, покажем, что российские релоканты, полезные для экономики, потому что зарабатывают больше даже, чем там среднестатистические граждане Европы. То есть люди, которые платят налоги. Да, это самое главное. Второе, что российские релоканты – это абсолютно люди европейских взглядов, которые выступают против войны, против Путина, там, ну, против войны в Украине. Вот. То есть это люди, которых не надо бояться, это абсолютно, там, как мы их называем, российские европейцы, европейские русские, как угодно. Вот. А для чего нужны такие доклады и исследования? Потому что система принятия решений на Западе, она очень сложная и бюрократическая. Если мы хотим лоббировать те или иные решения, те или иные изменения, мы должны приходить очень хорошо подготовленными. Вот, поэтому 11 июня презентация, 12 мы едем с этим докладом в Берлин, в МИД, в ПАСЕ, ну и так далее. И я надеюсь, что это как-то нам поможет более эффективно просто защищать интересы релокантов. Но это я вот вам сказал одно из направлений. Дальше, как вы знаете, есть проблемы с паспортами. Я думаю, что они не будут рано или поздно вообще выдаваться, эти паспорта, за рубежом. Поэтому мы сейчас тоже готовимся, да, провести еще одно большое исследование и выяснить, какая ситуация вообще с паспортами в разных европейских странах. Я имею в виду паспорта, которые выдаются гражданам третьих стран. Это паспорта не граждан, это паспорта беженцев. То есть мы хотим изучить, какие паспорта, какие сроки, кому дают, как дают, какая статистика. Мы хотим это все собрать для того, чтобы дальше уже в Европарламенте после выборов, 9 июня выборы, а в сентябре они, я думаю, будут активно этой темой заниматься. Я надеюсь, что мы уже сделаем большое исследование именно по этой проблеме и, наверное, предложим какие-то решения в действующее там законодательство, либо это будет изменение в рамках ЕС, либо это будет законодательство, изменение законодательства на национальных уровнях.
Я напомню про паспорта, короткая ремарка. Вчера мы об этом говорили, о том, что есть проект постановления о том, чтобы не выдавать, не менять паспорта, в том числе и загранпаспорта, если пришла электронная повестка, и человек не сходил в военкомат. Вот сейчас рассматривается, да? Я уверен в том, что, ну, рано или поздно, если ничего не поменяется, это будет принято, и вот это будет, ну, наверное, одним из первых шагов в вопросе паспортов, ну, выдачи, перевода.
Там еще есть вторая инициатива, если помните, значит, это уже депутаты высказались, то они не будут давать паспорта тем, кто не только обвинен, да, решением суда, а кто подозревается. Вот. Поэтому это только начало. Я боюсь, что все закончится, конечно, тем же самым, чем это закончилось в Беларуси. Поэтому нам очень важно найти какое-то решение, важно договориться с какими-то там европейскими странами, чтобы вот эти travel documents, они выдавались россиянам, у кого проблемы с государством, проблемы с получением такого паспорта. Вот, так что, ну, это одно из направлений, оно очень сложное, сразу говорю, да, то есть не надо ждать, что мы завтра что-то решим, потому что 27 стран должны найти компромисс, нужно во все эти страны приехать, нужно везде публиковать все эти, знаешь, наши доклады, вот, а я надеюсь, что мы потом сможем подобные исследования по русским, российским релокантам провести. И в остальных странах это еще большие деньги, надо понимать, да, то есть, ну, достаточно сложная работа, но я рад, что мы в этом продвинулись. Поэтому 11 июня будет презентация нашего Think Tank, 11 июня мы опубликуем наше исследование, и я буду призывать всех его максимально распространять, потому что оно действительно показывает, что наши эмигранты вполне достойны, чтобы их не дискриминировали, да, чтобы к ним относились так же, как и ко всем остальным гражданам третьих стран.
Мы вот проводим здесь, наверное, каждую программу такое мини-социологическое исследование, потому что мы всегда просим наших зрителей писать, откуда они смотрят Breakfast Show, и мы часто смотрим на карту, видим, что все-таки, ну, можно сказать, 60% зрителей из России – это люди, которые смотрят, находясь, оставаясь в России.
Воронеж, Ярославль, так, Тамбов, вот это то, что я сейчас вижу, люди пишут.
И очень много людей продолжают следить, и оппозиционно настроенных людей продолжают следить, конечно, за нашими эфирами, и вообще за всем, что происходит, и выступают против войны в Украине. И как раз вот эта презентация Think Tank и этот доклад будет почти параллельно с саммитом мира в Швейцарии. Этот саммит мира в Швейцарии, он как будто бы подводит черту немного под 2,5 годами полномасштабного вторжения России в Украину, и какой-то все-таки некие выводы будут тоже сделаны. А можно ли будет подвести какую-то черту под тем, что в целом сделала российская оппозиция и во внешнем направлении, и делает ли она что-то во внутреннем направлении как раз для тех, ну, грубо говоря, 60% зрителей, которые из России тоже выступают против войны?
Я даже приведу один кейс, потому что обычно, когда такие вопросы задаются, да, политики отвечают весьма формально. Я хочу неформально ответить, потому что когда мы спасли группу Би-2, ну, все вместе, да, я как раз был на одном из форумов, где мне такой вопрос задали. Чего добились? Вот, и казалось бы, добились пока мало, мало чего добились. Но вот когда была угроза депортации группы Би-2 из Таиланда, то для меня просто было неожиданно, что мы, нашли, я понял, что есть диаспора во всех нам необходимых странах, организованные, с выстроенными связями с Министерством иностранных дел, ну, с разными там медиа и прочее-прочее. Нам удалось за буквально несколько дней этот кейс сделать громким во всех европейских странах, в том числе не только европейских, да, и в Австралии, и в Соединенных Штатах, и в Канаде. Вот, это позволило нам добиться решения от Министерства иностранных дел, то есть вплоть до того, что ребята готовы были выдать гуманитарные визы, прям напечатать в один день сразу 3 страны. Вот, приехали послы, приехали консулы ребят вытаскивать. И я понял, что у нас за эти 2 года практически во всех странах появились очень эффективные, очень организованные диаспоры, да, чего не было до войны. Это первое я могу сказать. Практически каждая диаспора имеет хорошие контакты в министерствах иностранных дел, в парламентах с депутатами, там, с сенатами и так далее. То есть когда нам нужно чего-то добиться и чего-то получить, то есть уже к кому обратиться. Ну и плюс за эти 2 года... Значит, было выдано огромное количество разных гуманитарных виз, там, или там паспорта беженцев, ну, или там это были визы какие-то рабочие, ну, в разных странах эти визы разные. Я понимаю, что все равно нас дискриминируют, и какие-то базовые такие вопросы нам пока решить не удалось, но это не потому, что мы не пытались, это потому, что, ну, война идет, да, от нашего имени там убивали и продолжает убивать граждан Украины. Поэтому очень сложно нам было за эти 2 года объяснить, что, в общем-то, не все сошли с ума и не все поддерживают эту войну. И как финальный, да, такой аккорд был, это акция «Полдень против Путина», которая тоже всех объединила. И на самом деле она очень многое показала, в том числе на Западе. Потому что сейчас уже, обратите внимание, нету той риторики, которая была до марта, когда там депутаты, разные политики говорили, а все русские заодно. Сейчас этого нет больше. Все. Потому что увидели очереди, потому что увидели огромное количество людей и в России. Да, и очень важно, что в России увидели эти очереди. От Владивостока до Калининграда. И поняли, что не все так, как они себе раньше представляли. Что большое число людей выстраивалось против войны, против Путина. Кстати, за войну и за Путина мы не видели очередей. Мы не видели этих, сколько там Путин собрал там... 1,5 миллиона, по-моему, он заявил подписи свою поддержку, а Надеждин 200 тысяч. Да, но за Надеждин очереди были, а за Путина мы их не видели. Хотя они должны были быть там в 5 раз больше, и там в 6 раз больше. Вот, это тоже, ну, казалось бы, многие думают, что это пиар-акция. Нет, это не пиар-акция. Это очень важное событие, которое нам сегодня в общении с западными СМИ, с западными политиками позволяет сегодня с уверенностью сказать, просто фотографии показываем. Вы видели очередь в Берлине? Вы видели в Париже? А вот здесь вы видели? Ну, мы же вам говорим, что это люди, которых надо поддерживать. Это люди, которые выступают против войны, против Путина. И в России эти очереди были. Несмотря на то, что там на одном избирательном участке максимум 1,5, в некоторых случаях 1000 избирателей. Тем не менее, даже там очереди были. И это нам, на самом деле, дает, ну, дополнительный аргумент, чтобы убедить Запад не ставить крест, в том числе и на России, на тех, кто там остался. Не нужно думать, что там это все диктатура надолго, то никакого шанса у России в какой-то момент закончить с режимом, перейти на демократические рельсы. Вот. Это значит, что дискуссии по поводу будущего постпутинского России, они на Западе будут продолжаться. Это тоже очень важно, потому что когда вот этот момент перехода произойдет, мы не знаем когда, не знаем по каким причинам, да, но в этот момент Россия и те демократические силы, которые там будут, их нужно будет максимально поддерживать. Я имею в виду, эта поддержка должна быть со стороны Запада в том числе. Вот, и мы и на эти темы у нас очень много дискуссий. Есть Елена Лукьянова, которая там со своим проектом «Новой Конституции». То есть, вот, скажем так, дорожная карта постпутинской России, она тоже обсуждается, и очень многие люди принимают участие в разработке как раз разных сценариев, разных проектов законов, там, Конституции. Ну вот это тоже оппозиция делает, просто это, ну, может быть, не видно, и, наверное, и странно даже было бы это выпячивать, пока идет война, но это тоже все происходит. Несмотря, то есть заметный, я понимаю, срач, меня это тоже очень сильно, ну, как бы и раздражает даже, да, но я-то вижу и другое, и участвую в другом, поэтому, ну, не все так плохо.
Ну да, но не хочется тогда про эти срачи говорить бесконечные. Но антивоенный комитет России в том числе обратился к ЕС и США с такими словами. Сейчас, если немедленно не предоставить Украине все необходимое, без хотя бы самых одиозных ограничений, типа запрета выводить из строя инфраструктуру военного назначения в ближайшем тылу путинских войск, способность Украины защищаться критически ослабнет. То есть антивоенный комитет призывает помогать Украине военными методами продолжать бороться, чтобы Украина могла продолжать бороться, и значит продолжать воевать. То есть антивоенный комитет, в общем, получается, за продолжение войны выступает. Может быть, это тоже вопрос, на который вы устали уже отвечать.
Как ты интерпретировал это сейчас?
Если Украине не предоставить все возможности, вот получается, что критически ослабнет возможность Украины защищаться. То есть вот антивоенный комитет, есть ли антивоенное, то есть это военный комитет получается все-таки.
То есть если девушку насилуют, да, и мы, так сказать, считаем, что девушку надо поддержать, а то ее насильник изнасилует, значит, мы как бы являемся сторонниками насилия, чтобы оно продолжалось. Нет, ну, я просто, ну, интерпретирую. Можно же и так задать вопрос. Значит, ну, мы же видим, что происходит. Происходит, ну, давайте так, несколько важных факторов. Путин тратит 120 миллиардов долларов каждый год на войну. Да, при этом Запад, ну, если мы посчитаем, выделяет денег намного меньше. Да? Американцы 60 миллиардов выделяли там полгода, ну или 5 месяцев, никак не могли выделить. Вот. Совершенно очевидно, что если Украина не сопротивляется, то война она не остановится, потому что Путин будет двигаться дальше. У него же цель захватить Киев, провести там парад. Вот. Война может закончиться только тогда, когда и Путин поймет, что это, ну, абсолютно бессмысленно и бесполезно, и это может привести к каким-то уже внутриполитическим проблемам. То есть понятно, что если Украину никто не поддерживает, ну, значит, Путин доводит свои планы, так сказать, до реализации, да, захватывает Украину, а дальше он будет двигаться в сторону, не знаю куда, Молдовы, Грузии, Армении, мы же не знаем, потому что главное... Идеология Путина – это строительство большой империи. Да? И война – это единственный инструмент управления страной, потому что реформы он проводить не готов, ну, это же понятно, да? А в мирное время у него всегда рейтинги падают. Всегда, если мы посмотрим, война начиналась когда? Когда у него были самые критически низкие рейтинги. Всегда начиналась какая-то агрессия. Это, кстати, было с последней чеченской, потом Грузия, потом аннексия Крыма, потом вот эта гибридная первая война, вот, а 22-й год уже полномасштабная война, да, против Украины. Поэтому как раз для того, чтобы не гибли люди, для того, чтобы война быстрее закончилась, Запад должен максимальную помощь оказать Украине. Тогда все эти действия никакого уже... ну, то есть нужны переговорные позиции. Да, для того, чтобы война закончилась, должны быть переговорные позиции. Поэтому если там одна страна не сопротивляется, значит, у нее такой позиции нет. Значит, ее можно додавливать. Значит, война будет продолжаться. Вот. И с учетом того, что Запад занялся сейчас, сфокусировался на собственных выборах, американцы на президентских, Европейский союз на выборах в Европейский парламент, это европейские выборы, плюс там в некоторых странах еще местные выборы, там как в Болгарии и во многих других странах проходят, то ну, Украина сейчас находится в ситуации, когда она недополучает эту помощь. Да? И мы видим, что там недостаточно у них оснащена ПВО. Поэтому смотри, что в Харькове какие трагедии происходят. Ну как мы на это не можем реагировать? На это реагируем. Это ровно для того, чтобы войну закончить, а не для того, чтобы она продолжала.
Дмитрий, спасибо огромное. Говорим вам спасибо. Отпускаем. С нами был политик Дмитрий Гудков.
Спасибо.
Да, до свидания.
До свидания.
Я призываю поставить лайк прямо сейчас. Нас смотрят 17 383 человека, и благодаря вашим лайкам количество зрителей в моменте может увеличиться, потому что YouTube покажет наше окошко и другим пользователям YouTube.
И не только в моменте, но даже если вы смотрите в записи, тоже поставьте лайк, это всегда увеличивает выдачу YouTube, а мы все знаем, что YouTube суров, и мы всячески пытаемся как-то ему предоставить как можно больше лайков, чтобы он нас показывал как можно большему количеству людей.
Но сейчас хочу рассказать про историю, которая произошла в Челябинске, мне кажется, она очень и очень важная. Кстати, думал, что Юля Панкратова возьмет ее в новости, но не взяла. Там произошла драка со стрельбой, массовая драка со стрельбой во дворе одного из жилых домов в Челябинске. И есть, ну, то есть мы до сих пор не знаем точно, что произошло, но по одной из версий в этой драке участвовали участники так называемой СВО, участники войны с одной стороны, и бывшие члены ЧВК «Вагнер» с другой стороны. В общем, тут две версии есть. Их публикуют наши коллеги из проекта «Говорит не Москва». По одной из версий молодая пара, парень с девушкой, возвращались домой. И по пути, значит, девушка встретила бывшего молодого человека. Вот между двумя мужчинами, бывшим и настоящим, завязалась драка. Вот это одна из версий. Ну и дальше пришло подкрепление с одной, с другой стороны и так далее.
И оба молодых человека оказались один «Вагнер».
Не-не-не, вот это вторая. То есть мы не понимаем, да, то есть... Вот здесь различие в том, мы не понимаем, был ли нынешний молодой человек участником войны, потому что вторая версия такая, значит, бывший парень был участником СВО, значит, вот он повздорил, напал на настоящего молодого человека, вот этой девушки, а отец у девушки был сотрудником, ну как, не сотрудником, правильно, членом ЧВК «Вагнер», она ему позвонила, и тут приехали сотрудники ЧВК «Вагнера», бойцы, вот так вот началась большая драка. Вот мы даже не можем показать видео, потому что там ну, вот реальное избиение, ногами по голове и так далее. Все это во дворе. На подногу к нему приезжают, ну, в общем, понимаешь, пистолеты, стрельба. Саша Плющев увидел это видео и в подводке написал, ну что, прям вот эти вот лихие 90-е. Когда я смотрел эти кадры... Ну, понятно, у меня тоже эта ассоциация возникла про 90-е годы, но я чувствовал ну, как-то незащищенность, вот эта расползающаяся ткань государства, как будто вот институты ну, совсем не работают, и видимости уже, ну, просто вот этой видимости нету. Люди делают, что хотят, насилие переходит в руки других людей, перешло, мы это все, ну, мы все понимали, да, про эти парамилитари и так далее, к чему это приводит. И вот это теперь с оружием во дворе жилого дома, с участием нескольких десятков человек, это очень сильно удивляет, и мне кажется, что это не последний такой случай, потому что ну, мы знаем, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнера» есть в регионах России во многих, у них есть свои сообщества, да, вот позвонили, быстро приехали на машинах с пистолетами.
А еще мне очень нравится, что в твоем, нравится в кавычках, конечно же, что в твоем рассказе звучит участник СВО, значит, ЧВК «Вагнер», там еще бандиты, которые просто приезжают с пистолетами к жилому дому, но вообще не звучит слово «полиция». Вообще в твоем рассказе нет слова «полиция».
По данным СМИ, полицейские уже, ну то есть спустя, установили участников драки, есть задержанные. И здесь еще одна важная приписка. Канал ЧВК ОГПУ, многие связывают его с силовиками, такой прокремлевский канал, сообщил, что вагнеровцы мечтают о реванше. Они кинули, здесь цитирую, сослуживцам клич о помощи. В своих чатах ЧВКшники обсуждают облавы на местную шпану и намерены отомстить обидчикам. Я думаю, что неспроста в канале силовиков появилось такое сообщение, потому что тем самым, ну, может быть, это предупреждение как в одну сторону, не делайте этого, мы знаем о ваших планах, так и в другую сторону, уважаемые полицейские, ну, теперь вы в 4 раза внимательнее следите, потому что если оставить просто так эту ситуацию, вот без адекватного ответа, то мы получим еще большее насилие на улицах городов. Ну, в частности, здесь, в Челябинске.
Ну, очевидно, что это вот это та самая расползающаяся ткань государства, про которую ты и говорил. И абсолютно нет ощущения безопасности, а наоборот, все время ощущение опасности, и что вот война в таком виде приходит на улицы российских городов. Не только в виде дронов, не только в виде там такого рода опасности, но вот именно так приходит.
Последнее, что хочу сказать, Юлия Панкратова смотрит наш эфир, и вот она мне тут пишет, подсказывает, что возьмет эту новость в большой красивый выпуск новостей, как она написала, он выйдет в 13:00, и там наверняка будут новые подробности этого дела, и уже, ну вот не две версии, я очень надеюсь, а станет более понятно, что там произошло, уже одна версия, и более приближенной к реальности. Ну а теперь у нас время военного обзора с Юрием Федоровым.
Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Ну, а сегодня дрон установил новый рекорд и пролетел 1800 километров.
Да.
Беспилотник Главного управления разведки Министерства обороны Украины поразил станцию Воронеж-М. Она расположена в городе Орск Оренбургской области. И это, кажется, самый длительный полет.
И это не первый удар по радиолокационной станции. Их много. Вот такая же станция Воронеж есть и в Краснодаре. В Краснодарском крае, в Армавире, туда тоже, значит, прилетела, но на этот раз ракета. Расскажите нам, что известно про эти удары и какое значение имеют, собственно, эти станции для отслеживания
пусков ракет.
Пусков, да.
Это отнюдь не тривиальное событие. Действительно, уже вот вчера, если я правильно понимаю, вчера беспилотник долетел до РЛС, радиолокационной станции системы предупреждение о ракетном нападении, которая построена была недалеко от города Орск. Куда он там прилетел, пока неизвестно, потому что сообщения разные. Кто-то пишет о том, что он, то есть беспилотник, упал где-то рядом, другие говорят, что он упал совсем близко. В общем, понятно, что это свидетельство, ну, некоего такого, ну, некой новой тактики или даже новой стратегии вооруженных сил Украины, целью которой становятся самые ключевые объекты российских вооруженных сил. Значит, ну вот это на этой картинке видна антенная установка вот этой самой станции предупреждения о ракетном нападении, которая имеет такой индекс Воронеж-М. Это станция сравнительно нового поколения, она уже была построена в 2000-е годы, ну, все станции этого поколения. И они существенно отличаются в лучшую сторону от предыдущих станций, часть которых была расположена в республиках бывшего Советского Союза, ну и, соответственно, после того, как СССР распался, значит, возник вопрос о том, что делать с этими станциями. И вот, значит, некоторые станции были демонтированы, в том числе станция в Азербайджане. Вместо нее была построена станция в Краснодарском крае, в районе города Армавир. Ну, где-то в Прибалтике, по-моему, тоже станция, одна из таких станций была передана латышской стороне и затем взорвана благополучно. Что произошло со станцией в Азербайджане, честно говоря, я не знаю. Возможно, там чего-то такое хранят. Может быть, овощи, может быть, что-то более интересное. Но так или иначе, должен сказать, что вот эти самые радиолокационные станции – это ключевой объект или ключевой элемент вот в этой системе стратегического сдерживания, потому что они позволяют зафиксировать полет стратегических боеголовок, которые летят в сторону России. Если такую станцию вывести из строя, ну, соответственно, никакого предупреждения о том, что боеголовки летят, вот летят по такой-то траектории, приближаются, вот-вот упадут, и, соответственно, нужно запускать ракеты в так называемом ответном или ответно-встречном ударах. Но не вдаваясь в технические детали и военно-техническую всякую терминологию, можно сказать, что если станция выведена из строя, то просто в России никто не заметит, как неожиданно вот с неба, буквально, в буквальном смысле этого слова, с неба будут падать ядерные, а может быть и не ядерные, неважно, но, в общем, весьма опасные предметы боеголовки, ну, американские боеголовки стратегического назначения, или французские, или британские. Значит, вот если посмотреть на карту, то можно увидеть довольно любопытную ситуацию. Вот, значит, на этой карте показаны вот в виде таких значков, похожих на радиолокационную станцию. Вот показано, как они, эти станции, распределены и построены по периметру границ Российской Федерации. А вот станция в Армавире, она играет очень важную роль. И вот почему. Значит, вот если вы посмотрите внимательно на вот эту картинку, то можно увидеть, что часть тех территорий, которые охватывает эта станция, то есть тех направлений, на которых она может зафиксировать начало атаки на Российскую Федерацию, часть перекрывается другими станциями. Вот это такие большие, большие сегменты, сектора, заштрихованные, но часть не покрывается другими станциями, в том числе станции в Орске, потому что они решают, эти две станции, в Армавире и в Орске, они перекрывают, в общем, практически все южное и юго-восточное направление. И вот что интересно. Интересно, что вот в той части территории, которая должна была бы быть закрыта станцией в Армавире, значит, в эту территорию входит Восточное Средиземноморье. Вот маленький кусочек такой Восточного Средиземноморья. А в этой части этого моря очень часто находится одна или две, чаще одна, но в условиях какого-то кризисного обострения, две авиационных ударных группы 6-го американского флота. А на этих одной или, ну, даже на одной авиационной группе находится примерно, ну, где-то 400 ракет «Томагавк», которые совершенно спокойно долетают до Крыма, долетают до оккупированной части Украины и долетают до многих других территорий Российской Федерации, в том числе до второй столицы России, города Сочи. И вот этот кусочек оказывается не прикрыт радиолокационным полем системы предупреждения о ракетном нападении. Это означает, что если вдруг по каким-то причинам, значит, Соединенные Штаты, видимо, скорее всего, в ответ на какие-то проделки со стороны Москвы, решат, ну, наконец-то решат как-то продемонстрировать свою силу, значит, вот старт ракет «Калибр» с этих территорий, вот с этого направления, из Восточного Средиземноморья, или старт ракет, баллистических ракет, которые могут находиться на подводных лодках того же самого 6-го американского флота, он останется незамеченным. Ну, по крайней мере, незамеченным до той поры, пока эти самые «Томагавки» не долетят до российской территории. Это интересный случай, который показывает, насколько вот эти станции важны. И, соответственно, если этот старт будет незамечен, ну, тогда Россия просто окажется не в состоянии, просто не успеет привести в действие весь механизм ответных ударов. Но вот самое интересное, знаете, в чем? В том, что российское правительство, российское руководство не заметило или решило не заметить вот это обстоятельство. Потому что если бы оно заметило и отреагировало бы, а пока такой реакции нет, значит, нужно вводить в действие российскую военную доктрину, которая предполагает в том числе использование ядерного оружия в ответ на удары или какое-то покушение на российские силы стратегического сдерживания. А станция СПРН, это, как я уже говорил, это очень важный элемент этой самой системы сдерживания. Но вот в Москве не заметили, что вызвало, кстати говоря, довольно серьезную критику. Ну, не рискую повторять, что там писали российские военные блогеры в адрес российского руководства, российского командования военного. Но, в общем, были озадачены, я бы так сказал.
Ну, вот это очередной разрыв между реальными действиями и какими-то словами или угрозами, рассказами про ядерный пепел, так кажется.
Да, так и есть. Юрий Евгеньевич, еще одну на одну тему хочется с вами поговорить. Sky News сообщил накануне, что Россия производит снаряды втрое быстрее и вчетверо дешевле, чем США и страны ЕС. Вот в 2024 году, по прогнозам, Россия изготовит около 4,5 миллионов артиллерийских снарядов, а страны ЕС и США произведут всего 1 миллион 300 тысяч таких снарядов. Скажите, можно ли верить этим цифрам и насколько, собственно, количество снарядов влияет на то, что происходит на фронте, насколько как бы украинцам нужно действовать тоньше и искуснее, чтобы эту разницу компенсировать?
Sky News, естественно, пересказал некий аналитический доклад некой консалтинговой фирмы, но должен признаться к моему стыду, что я этот доклад пока не разыскал, но постараюсь разыскать. Поэтому говорить о том, насколько выводы и прогнозы этого самого, этой консалтинговой фирмы, она имеет, называется Bain & Consulting, значит, вот мне пока трудно. Значит, нужно смотреть, как все это рассчитывалось. Но, в общем, выглядит достаточно правдоподобно. И вот почему. Значит, в России известно военное производство, теперь переведено на непрерывный режим работы. Это значит трехсменная работа, это значит, что все возможности, которые есть, ну, в том числе по производству снарядов для артиллерии, они использованы. И, ну, вот эта цифра, которую называют авторы этого аналитического доклада, она чуть больше, чем те цифры, которые назывались ранее. Ну, повторяю, мне судить трудно, правда это или неправда. Значит, много это или мало, 4,5 миллиона снарядов в год? Это, кстати говоря, не так уж много, потому что если 4,5 миллиона разделить на 365 дней, то вы получите примерно 12,5 тысяч снарядов в день. И можно использовать, ну, выстреливать, естественно. Вообще говоря, по прошлому опыту известно, что в пиковые моменты противоборства Россия выстреливала в день до 50, а то и до 60 тысяч снарядов. Правда это или нет, трудно сказать, но в общем речь идет о цифрах намного больших, чем 12,5 тысяч. Отсюда, вообще говоря, вот это лихорадочные попытки российских властей найти дополнительные источники артиллерийских, значит, боеприпасов в Северной Корее, в Иране, ну и, ну, собственно, больше-то негде. Нигде найти их невозможно, никто больше им продавать эти боеприпасы не будет. А почему это больше, чем, существенно больше, чем в западных странах? Ну, потому что в западных странах работают по закону. Ну, например, вот то, о чем пишет тот же самый Sky News, значит, по-моему, корреспондент этого издания, посетил некую фабрику в Соединенном Королевстве, где производятся те или иные боеприпасы, ну, в том числе противотанковые ракеты. И, значит, что он обнаружил? Работа идет с 7 до 16, то есть в одну смену. Если, я так понимаю, что если продлевать там, до двух смен, значит, нужно нанимать либо дополнительную рабочую силу, что стоит приличных денег, либо платить сверхурочные. И еще непонятно, как на это дело посмотрит профсоюз. А профсоюз известно. Все в порядке?
Да,
или
да,
нет?
Да, да, все. У нас минутка еще.
А, нет, просто куда-то вы пропали. Так вот, что получается? Значит, все законы и правила взаимоотношений между работодателем и рабочей силой, значит, профсоюзами, которые отстаивают интересы этой рабочей силы, ну вот мешают наладить военное производство. Плюс для того, чтобы увеличить вдвое производство снарядов, нужно вдвое увеличить финансирование, ну как минимум вдвое. А этого пока нет. Вот такие вот, например, моменты. Теперь, что касается того, может ли... Ну, это один из факторов, который обуславливает отставание западного военно-промышленного комплекса от российского. Законы, взаимоотношения с профсоюзами и так далее и тому подобное. А теперь, можно ли компенсировать... Количество, качество. Можно, конечно, можно, потому что очень многое зависит от точности попадания артиллерийских снарядов. Если, скажем, русские тратят 10 снарядов для поражения одной цели, ну, к примеру, да, то при повышении точности можно обойтись одним-двумя снарядами. Это достаточно очевидный момент, и, соответственно, качество снарядов, а точность зависит в том числе и от того, насколько точно, ну, допустим, обработана поверхность, ну, внешние контуры артиллерийского снаряда, ну, соответственно, можно компенсировать вот эти вот проблемы.
Спасибо огромное,
Спасибо,
Юрий Евгеньевич. Прощаемся с вами до завтра в 9:30 на своем месте. До свидания.
До свидания. И просим, как всегда, поставить лайк Юрию Евгеньевичу, и нам тоже поставьте, пожалуйста, лайк для того, чтобы больше людей увидели эту трансляцию.
Ну а мы вернемся в эфир через несколько секунд.
Да, и уже с нами на связи, я надеюсь.
Мы сейчас проверим, с нами ли на связи. Пока нет, но давай расскажем про тему, про которую мы хотим поговорить с нашим очередным гостем.
Да, ну мы можем даже, может быть, попробовать посмотреть видео.
Давай,
что
расскажи
мы,
про видео.
Владимир Зеленский приехал в Харьков, и на фоне разрушенной типографии, разрушенного здания, абсолютно среди вот этого всего, он записал обращение в целом и к украинскому народу, и к миру, к граду и миру, что называется, и там содержалось также обращение к президенту Байдену и Си Цзиньпиню с тем, чтобы их призвать приехать на тот самый саммит мира в Швейцарии. И вот это кусочек этого обращения мы, может быть, уже с гостем с нашим
посмотрим. Да, у нас на связи политолог Александр Морозов. Александр, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте вместе посмотрим часть выступления Зеленского и обсудим его.
To President Biden, the leader of the United States, and to President Xi, the leader of China, we do not want the UN Charter to be burned. Burnt down,
ну, сожжен так же, как эти книги, я надеюсь, что вы тоже этого не хотите. Поэтому, пожалуйста, проявите свое лидерство в деле установления мира, настоящего мира, а не просто передышки между нанесением ударов. Усилия мирового большинства – лучшая гарантия того, чтобы все обязательства были выполнены. Пожалуйста, поддержите мирный саммит своим личным участием и лидерством. Вот это сейчас он говорит.
with your personal leadership and participation.
Владимир Зеленский призвал собственно, к Байдену и Си, чтобы они приехали в Швейцарию. Могут ли они устоять после такого обращения президента Зеленского? И одновременно не будет ли президент Украины выглядеть хуже, если они не приедут?
Если говорить о швейцарской конференции, о саммите мира, ну, во-первых, украинская дипломатия очень настойчиво этот саммит готовит, и выступление президента Зеленского просто часть этой борьбы за внимание к этому форуму, и за его и состав тоже. Но надо сказать, что Соединенные Штаты уже подтвердили, что их представитель, это будет не Байден, но представитель США будет на форуме, и, насколько я понимаю, представители Китая тоже будут. Так что в целом конструкция этого форума уже сложилась, и 60 стран там будет представлено. Будет продолжаться борьба в эти месяцы за то, чтобы этот список расширился. И одновременно с этим проходит, как, наверное, знают наши слушатели, одновременно с этим проходит саммит Большой Семерки в Италии. Параллельно с этим, и надо иметь в виду, что на этом саммите на полях тоже будут обсуждаться вопросы украинской войны. Ну и не менее важное событие, которое дальше будет, это саммит НАТО в Вашингтоне. Вот такие события здесь впереди. И они, конечно, по содержанию очень важны для ближайшего и, так сказать, и краткосрочного, и среднесрочного будущего.
А может ли, например, президент Байден присутствовать каким-то другим образом, виртуально, например, отправить хотя бы какое-то видеообращение? Может ли такого рода, такое присутствие американского президента как-то упрочить и усилить этот саммит в Швейцарии?
Честно говоря, если так реалистично смотреть, то нет. Надо иметь в виду, саммит в Швейцарии – это попытка заложить основы для очень долгой работы институции, которая будет возможной площадкой мирных переговоров в будущем. То есть есть глобальный альянс поддержки Украины, он выражен в первую очередь так называемой базой «Рамштайн» и целым рядом других институций, которые обеспечивают военную поддержку. Но не было дипломатической площадки, которая была бы нацелена на мир. И вот она создается. На данный момент не так важно, кто конкретно, персонально участвует. Здесь важно просто создание площадки с большим количеством стран, которые заявляют о том, что они готовы сейчас и в дальнейшем участвовать в мирном процессе. И в этом смысле слова, если Байден обратится с видеопосланием или просто будет присутствовать высокопоставленный сотрудник Байдена, это все, ну, не будет сейчас содержать ничего особенного. Особенным тут является именно то, что возникает платформа, которая, во-первых, может обсуждать вопросы, отдельные вопросы. Это подчеркивала и украинская дипломатия сейчас, что есть формула мира украинская, но независимо от этой формулы мира есть отдельные пункты этой, не только самой этой формулы, но и вообще отдельные пункты, связанные с, скажем, недопущением дальнейшей эскалации, с вопросами там охраны портов и судоходства, так называемые гуманитарные вопросы, которые были ярко представлены до недавнего времени в зерновой сделке, да, там в обеспечении транспортировки зерна и так далее, включая, так сказать, положение военнопленных. Все это может и будет обсуждаться на этой конференции, что довольно важно.
Александр, мы на прошлой неделе видели статью Рейтера, с журналистами которого поговорили четыре источника, близких к Владимиру Путину, и они там говорили, что да, вот возможно переговоры, возможно перемирие, заморозка, разные слова там звучали, и эта статья вышла как раз в преддверии саммита мира. Скажите, как вы думаете, это вот способ таким образом как-то повлиять на партнеров Украины в преддверии вот этого саммита, где будут обсуждаться вопросы мира в широком смысле слово, но с позиции Украины преимущественно?
Ну, во всяком случае, эта публикация часть оперативной игры, несомненно, потому что в декабре еще прошлого года, 23-го, Кремль уже, российский МИД, то есть Кремль уже комментировал на перспективы перемирия, то есть так называемого корейского варианта, и ответ МИДа, российского МИДа, был нет. Россию не устраивает никакой корейский вариант, то есть никакое перемирие по линии разделения. Изменилось ли что-то с декабря прошлого года? Нет, не изменилось в этом отношении. И больше того, собственно, вчера мы видели, что Кремль опроверг публикацию Рейтер, сказав, что никаких источников никто в Кремле этого не говорил, возле Кремля и так далее. То есть, иначе говоря, за такой публикацией ничего реально не стоит, но она является частью игры. Чьи игры? Давление на Кремль? Может быть. Но точно так же мы можем предположить, что это наоборот. Публикация, так сказать, инспирированная Кремлем, для того, чтобы Кремль имел возможность ответить «нет» еще раз, да, то есть обозначить свою позицию. В любом случае, цель публикации, кто бы ее ни инициировал, она именно такая. То есть дать возможность Кремлю выразить свою позицию. Кремль ее выразил. Нет. Мирные переговоры в настоящий момент... Кремль в том формате, в котором это возможно, не устраивает.
Ну, мы говорим про саммит мира, а Владимир Путин, кажется, саммит войны какой-то устроил в Минске. Он встречался с Лукашенко, и также появлялась некая разноречивая информация, даже такая немножко конспирологическая, что, судя по всему, Янукович присоединился в Минске к Путину и Лукашенко для переговоров по Украине. Может ли Янукович сыграть какую-то роль? Может ли он стать переговорщиком каким-то по Украине?
Ну, это был самолет Януковича, а не Януковича. Я не видел сообщений о том, чтобы Янукович был, зафиксировано его присутствие было в Беларуси. Джет Януковича мог перевозить любого бывшего украинского, ныне российского бизнесмена, который хотел бы...
Я хотел сказать, что у нас самолет иногда и корги, собачек перевозит, так что же удивляться.
Да, вот именно, и собачек перевозит, совершенно верно. Поэтому невозможно говорить о каком-либо участии Януковича в чем-либо и в каких-либо планах Кремля. Но то, что самолет Януковича был отправлен, да, возможно, собственно, за этим тоже. Это тоже часть некоторой оперативной игры дипломатической, направленный на то, чтобы, значит, показать, чтобы, в конечном счете, чтобы возникло обсуждение: о, боже мой, вот Янукович, может быть, Кремль делает ставку на Януковича, Янукович будет тем вот гетманом, назначенным, так сказать, Москвой в Украину и все такое. Но в реальности, я говорю, скорее всего, в этом джете летел человек, который принимал участие вместе с Белоусовым в какой-нибудь инспекции или переговорах по использованию белорусских производств для, так сказать, дальнейшего обеспечения военно-промышленного комплекса России.
И еще какую-то вообще доселе невиданную активность развил Владимир Путин. Он вот после Минска, он полетел в Ташкент с двухдневных визитов. Только что от Лукашенко сразу вот дальше поехал. Что означает вот эта бурная деятельность? И так ли его встречали, как его встречали в Китае с красной дорожкой или, может быть, даже лучше?
Ну, ничего особенного в этом нет. Всякий раз, вступая в новую каденцию, только Путин, но и любой другой лидер совершает серию поездок, в первую очередь, по своим странам, ближайшим партнерам или наиболее важным странам. У Путина этот список ограничен. Путин не может полететь ни в Латинскую Америку, не ожидается, что может полететь в Африку, но пока это не очевидно. В конечном счете, Путин не может даже согласовать свой визит в Турцию и встречу с Эрдоганом. Но Путин облетает своих ближайших партнеров сейчас. И, собственно говоря, это просто обычная дипломатическая тоже практика в условиях вступления в новую каденцию. Но существуют реальные интересы, конечно, и в Узбекистане, и в Китае, у Российской Федерации. И это интересы, именно связанные с обеспечением функционирования российской экономики в условиях санкций войны. Так что думаю, что Путин побывает также в ближайшее время, постарается побывать во всяком случае там, где он может. В Европе уже не может нигде.
Ну да, только, может быть, Куба, Венесуэла могли бы быть. Ну и все. И Африка уже остается.
Ну, Северная Корея, конечно.
Северная Корея, да.
Да. Александр, все, прощаемся с вами. Спасибо огромное. С нами
был
политолог. Спасибо вам.
Александр Морозов. Друзья мои, не часто в нашей студии появляются гости живьем, но сегодня именно такой день. Вот я подсматриваю, гость уже у нас здесь за углом стоит. Прямо сейчас мы кое-что посмотрим, а в это время гость как-то...
Здесь волшебным образом материализуется.
Да, после того, как Саша Плющев взял интервью с Борисом Зиминым, с предпринимателем, он хотел поговорить с кем-то из руководства ФБК, ну, скажем так, дать право на ответ. И это неожиданно произошло. Старший по возрасту соратник Алексея Навального Владимир Ашурков рассказал о том, каким образом он видит политическое будущее, наверное, главной оппозиционной структуры в России, кто будет ее лидером, какое место в этом будет занимать Юлия Навальная. Это интервью выйдет сегодня в 17 часов на канале The Breakfast Show. Ну а прямо сейчас мы посмотрим короткий трейлер этого интервью и после этого поговорим с нашим гостем.
Мы хотим быть самой организованной политической силой в момент, когда в России наступят изменения. Все, что мы собираем, тратим, каких-то запасов нет, но на то, что мы планируем делать, хватает. Леонид посчитал, что в его полномочия политического руководителя ФБК входит право написать такое письмо. Ошибка, которую Леонид точно сделал, это то, что он написал это письмо, не посоветовавшись с коллегами. Я упомянул Леонида и Машу как ключевых людей, ну, потому что я ближе всего с ними общаюсь, но все знают, что у ФБК длинная скамейка ярких профессионалов. Команда Навального ориентирована на политическую работу в России. Как это делать наиболее эффективно в условиях репрессий? Какие нужны новые подходы? Спасибо, Александр. Вот поэтому я не очень люблю вот такие вот рассуждения о возможных сценариях будущего, как все может быть и так далее. Режим ослаблять, моих друзей поддерживать, помогать им в том, что они делают. Ну, скажу сразу, я бы такой фильм не снял, но я очень рад, что этот фильм появился.
Ну что, посмотрите это интервью сегодня в 17.00 на канале The Breakfast Show. А у нас в студии Ксения Лученко, автор телеграм-канала «Православие и зомби».
Доброе утро.
Доброе
Привет.
Утро. Ну, у нас сейчас, кажется, самый набожный министр войны, самый близкий к каким-то высшим сферам министр войны, самый богобоязненный человек, который хочет всех уничтожить и сжечь. Вот в этих откровениях от министра Белоусова, которые были опубликованы нашими коллегами из досье, что-то удивило?
Ну, меня не очень удивило, но это как бы подтверждало то, что и так было, в общем, ну, предполагалось, да, что он действительно искренне верующий человек. Советуется со священниками, получает от них какие-то инструкции, старается в своей частной жизни заниматься какой-то дисциплиной духа, что ему, конечно, не мешает переписываться с любовницами и пересылать им советы, значит, благочестивых старцев. Но это тоже, в общем, входит в такой пакет этого VIP-православия, да, что он потом кается и переживает. Вообще видно, что очень совестливый человек, конечно, да, вот переживает там что-то, про кота не забывает. Ну, в общем, ну, просто это такая картинка, действительно, вот этого вот чиновничьего православия, что там есть те, кто вот были... ну, такое еще наследие 90-х, да, кто приходит со свечкой, чувствует себя неловко, не очень понимает, но уважает. Уважает. И потом еще такие там мистические, суеверные вещи. А он уже это следующее поколение, то есть это человек, который уже, ну, он крестился в 2007 году, то есть уже взрослым человеком, это был его какой-то сознательный выбор, и про это бы никто не узнал, если бы газета «Троицкий листок», которая выпускалась в этом храме, просто не печатала, такая приходская газетка, сведения обо всех крещенных и вообще обо всех таинствах, и там было прям вот как в книжках про какую-то старую добрую Англию написано, принял крещение такой-то, такой-то, Белоусов Андрей Ремович. И с 2007 года он вот прошел такой VIP-путь.
Ты уж два раза сказала слово VIP, а вот как это VIP-православие. Какие три главных элемента, что ли, ну, который видно невооруженным глазом.
Ну, я таки прямо сейчас вот сходу какой-то топ-3, конечно, не сформулирую. Так красиво было бы, что мы заранее подготовились и выдали такой заготовленный экспромт. У нас его не было. Поэтому я сейчас, конечно, такие три пункта не скажу. Но, во-первых, это такой полный комфорт. Ну, то есть можно есть устрицы в пост. Ну, они же не мясо, как бы в чем проблема? Проходят там по категории акрита дикого меда. Вот. Ну, условно говоря, да, это распространяется на все остальное.
Выловленные в Белорусском
море. То есть ты можешь
море.
Не отказываться от своего привычного образа жизни. Ты можешь вполне себе все продолжать как есть. И тебе, вот, например, у них это Дивеевское братство, да, там обеспечены все условия, сразу были, да, то есть это еще те годы, когда оно образовалось, еще было до того, как Белоусов крестился, там были другие люди, а они его потом просто как-то кооптировали. Но в те годы в монастырях была абсолютная разруха, да, ну, то есть уже стало чуть получше, потому что это начало нулевых, но в целом эти паломнические гостиницы, не приведи, Господи, в них оказаться человек, который привык все-таки к чистоте и комфорту. И тут они стали вот понимать, что VIP-ам нужно создавать условия. И там уже появились какие-то правильные способы паломничества с комфортом, например. И там можно заодно какие-то дела решать, потому что это такой неформальный клуб. Да, то есть ты можешь не отказываться ни от чего, но при этом просто как бы помогать церкви. Финансово, помогать лоббировать какие-то законы, ну, все что угодно. В принципе, в этом даже нет ничего такого прям необычного и неожиданного, потому что у нас на иконах там на древних византийских есть ктиторы там маленькими фигурками, те, кто там жертвовал, помогал. Но, да, у нас, конечно, такой постсоветский вариант.
Я помню, лет 8 назад мои коллеги из 7 на 7 опубликовали расследование большое, которое называлось «Валаамские миллиарды». Собственно, там про роскошь, вот спецусловия для специальных гостей. Рассказано было, что построили, в каком виде это построили. Вот 8 лет назад это удивляло, а сейчас кажется, что это давно уже общее место.
Да, это, конечно, общее место. И опять же, я говорю, что в принципе в стремлении человека к комфорту ничего плохого как бы нет, в том числе даже с точки зрения христианства. Ну, то есть мы не должны бесконечно каяться за то, что мы там, не знаю, живем в удобной квартире, условно говоря. Но вопрос, что ты делаешь в остальное время, и насколько это вообще, ну, как-то соотносится с твоим мироощущением, да, и насколько этот комфорт, опять же, избыточен. Ну, то есть там много разных, как бы, есть обстоятельств, да, и вот то, что, ну, меня, например, просто по-человечески в этом сливе переписки Белоусова просто поразило, что это такой очень хороший художественный образ, да, который нас относит сразу ассоциативно там к временам Третьего Рейха, к этим рейхсминистрам, и продолжают даже сейчас там снимать фильмы, вот недавно вышел там про очередного там коменданта Освенцима или кого-то еще, который очень любит своих детей, собачек, плачет над сентиментальными книжками, а потом идет и просто на работе подписывает какие-то бумажки, по которым уничтожаются сотни, десятки тысяч человек. Вот у нас Белоусов, у него время для молитвы, у него там какие-то душевные терзания, связанные со советами старцев, постоянное самосовершенствование, холодный душ, любимый котик. И потом он идет и, собственно, обеспечивает гибель тысяч человек.
Ну и в главном храме вооруженных сил Российской Федерации как раз патриарх Кирилл служил для Белоусова. И есть даже кадры, как он, значит, там благочестиво Белоусов стоит и проникается всеми замечательными чувствами. Это был какой-то праздник или это праздник просто появления Белоусова?
Нет, никакого специального прям вот праздника, который потребовал бы присутствия патриарха именно в этом храме, нет. Я, конечно, думаю, что просто, ну, патриарх каждое воскресенье, как любой священнослужитель, служит литургии. Ему, конечно, в связи с тем, что нового министра необходимо чествовать, назначить, ну, как бы решили, что он будет служить в этом главном храме вооруженных сил вот вдруг вчера. То есть там никакого специального не было, ни престольного праздника этого храма, ничего такого. Просто вот патриарх приехал в храм Министерства обороны, у Белоусов теперь все, пацан пришел к успеху, у него теперь целый собственный огромный этот собор, и он там хозяин, потому что это храм Министерства обороны, он принимает патриарха. То есть я думаю, что для Белоусова это было очень значимое событие, в том числе личное, а уж как церковь, все эти церковные чиновники рады, что теперь целый министр обороны, очень верующий человек, и точно найдет с ними общий язык, и это будет проще, чем искать общий язык там с Владимиром Владимировичем. Вот, потому что он уже как бы вписан давно в это там Дивеевское братство и все остальное. И я думаю, что сейчас, конечно, будет очередной этап тесного взаимодействия армии с вооруженными силами. Казалось бы, куда уж теснее, но вот сравнительно недавно митрополит Кирилл Покровский, который отвечает за взаимодействие с вооруженными силами со стороны Русской Православной Церкви, он в эфире Российского федерального телеканала сказал, что не хватает там что-то типа тысячи еще военных священников в зоне вооруженных действий, но самое-то главное то, что их содержать должно государство. Там же вся интрига с тем, что церковь требует увеличить число военного духовенства, что официальные штатные военные священники, они, ну, сотрудники Министерства обороны. И сейчас вот этот закон, про который они уже давно говорят, и про который были какие-то утечки, его содержание, что они хотят, чтобы священники получали такое же материальное довольствие, как контрактники, и обеспечение семей там и всего прочего в случае их гибели, и пенсии и так далее. То есть полное приравнивание обеспечения, собственно, к военным контрактникам, и как там, я тоже точно не знаю, как там в законе сформулировано, но только церковь сама ничего платить не будет, пускай платит государство.
А вот это Дивеевское братство, насколько сильное политическое влияние оно имеет?
Знаете, честно говоря, ну вот было на «Медузе» расследование Андрея Перцева, где он пытался это вычислить, и, в общем, я не думаю, что там просто все, что написал Андрей Перцев, это так и есть, но это другого у нас ничего нет, это максимально близкое к правде расследование. Я за ними слежу, собственно, с самого начала, с 2003 года, когда они там образовались, еще не были никаким Дивеевским братством, это было празднование столетия канонизации Серафима Саровского. Это были первые церковно-государственные торжества вот такого формата, который они приняли потом. Они просто там на ходу придумывались. И там был очень представительный попечительский совет. Первый раз такого уровня туда входили там федеральные министры, и Чемизов, кого только не было. И они просто, им так было хорошо в процессе, что они решили не расставаться. Там такой митрополит Георгий Нижегородский, который сумел, будучи умным волевым человеком, им обеспечить то, что они хотели. Там правильный баланс благочестия, чудес и вот такого приятного совместного времяпрепровождения. Поэтому это, конечно, никакая не масонская ложа с точки зрения каких-то там отдельных мистических ритуалов и так далее. Там все вполне соответствует этому постсоветскому православию с элементом язычества такого. Вот. Но в целом, я думаю, что они... Ну, это такой неформальный клуб. Вот насколько их дружеские отношения между собой, какие-то партнерские связи и совместные дела, потому что они регулярно инвестируют в какой-то вот этот Серафим и Дивеевский кластер. Насколько это влияет, тут трудно посчитать, что сейчас на что в России влияет, но то, что такой клуб существует, да, это, конечно, факт.
Буквально пару дней назад стало известно, что Юлия Навальная стала лауреатом самой престижной премии православного мира вне РПЦ. Это сейчас я боюсь ошибиться.
Да. Лучше читать.
Да, премия архонтов Константинопольского патриархата. Что это за премия, расскажи. И наши коллеги из «Новой газеты» Европы написали, что еще один шаг, это еще один шаг канонизации Навального. Вот такой очень, ну как, да, заголовок такой, ух, сразу нажать, почитать, что это такое. Как ты относишься, собственно, к этому заголовку? Есть ли в нем доля правды?
Ну, я считаю, что это, конечно, кликбейтный заголовок, и, конечно, Константинопольский патриархат не имел в виду, что это какой-то шаг к канонизации, просто достаточно почитать список лауреатов этой премии предыдущих лет, там есть и Джордж Буш, и Михаил Горбачев, и мать Тереза, и это каждый раз очень разные случаи, с одной стороны. С другой стороны, это, конечно, очень такое символически значимое и материально, подозреваю, значимое, ну, событие. Там точно денежные суммы, насколько я помню, не публикуются, но это существенная денежная сумма. Значит, архонты Константинопольского патриархата – это лидеры греческой диаспоры Америки. Это объединение, ну, Константинопольский патриархат, про который в последнее время так много говорят, потому что действительно он, ну, как бы лидер православного мира, который противостоит, да, тому, что происходит в Русской Православной Церкви, помогает там священникам, которые незаконно лишены сана в РПЦ, ну и вообще высказывает какую-то относительно войны и очень здравую, да, позицию, такую христианскую, человеческую. Да, ну, Константинопольский патриархат, хотя у них исторически штаб-квартира, резиденция и на Фонаре, это район Константинополя, Стамбула, и они, там, патриарх Варфоломей, его ближайший епископ, они граждане Турции, это создает им большие, ну, там есть такие политические напряжения, которые то спадает, то опять нарастает. Но реально это церковь диаспоры греческой, потому что есть вот Элладская православная церковь, которая внутри Греции, и есть все, что за пределами Греции, и это находится в юрисдикции Константинопольского патриархата. Соответственно, даже уже греческие острова относятся к ним, Афон относится к Константинополю, ну и так далее. Вот. И, конечно, самая большая греческая диаспора – это Америка, самая влиятельная, самая богатая – это миллионы греков. И греки очень чтят свою церковь, своего патриарха. И вот эта институция, да, вот архонты, это очень почитаемые, влиятельные, богатые греки, которые, ну, миряне в основном. Я вот не помню, кстати, надо проверить будет. Сейчас вот сразу так экспромтом не вспомню. Архонт — это чисто мирянское объединение или немножко такой рыцарский орден, да, ну так.
Даешь, даешь.
Типологически, да.
Пищу для теории заговоров.
Но нет, там все понятно. Вот, они объявили в своем решении присудить эту действительно очень престижную, особенно в Америке, премию Юлии Навальной на семинаре, вебинар, который они регулярно проводят. И вот конкретно то заседание, на котором объявили, на что обратила внимание новая газета «Европа», объявили о том, что Юлии присудят эту премию, оно было как раз посвящено патриарху Кириллу, войне и поведению, так сказать, влиянию Русской Православной Церкви как угрозе всему православному миру. И вот ровно на этом вебинаре, потому что у архонтов очень, они покровительствуют интеллектуальной деятельности, в частности, вот в Центр православных исследований Фордамского университета, на базе которого происходит это, этот вебинар. Фордамский университет – один из лучших университетов Америки, и там есть вот этот центр православных исследований, которым покровительствуют архонты уже там много лет, и это действительно один из таких качественных православных think tanks, богословских и так далее. И вот на этом вебинаре было сказано, да, что, то есть это как бы неофициальное объявление, насколько я понимаю, просто вот уже принято решение, и это, конечно, очень символично, вот, и я думаю, что, конечно, это признание, это повод еще раз поговорить, собственно, о христианстве Алексея Навального, о его таком личном христианском выборе, ну и вообще о том, что ровно то, что сейчас вот отторгается в России, в частности, со стороны РПЦ, это в том числе как бы вот такой евангельский личный выбор человека, и что это измерение в политике значимо, и особенно в контексте как бы вот войны и всего, что происходит.
В контексте войны всего, что происходит, может ли вот это собрание разных представителей, разных патриархов каким-то образом влиять на Русскую Православную Церковь?
Ну, разные патриархи, к сожалению, сейчас состояние православного мира таково, что они не могут объединиться, в том-то и беда, что никакой всеправославный собор, который единственный мог бы осудить патриарха Кирилла, будь то за ересь или за что-то еще, и принять какие-то решения относительно Русской Православной Церкви, его сейчас собрать невозможно, потому что есть много внутренних конфликтов между разными церквами, не как у католиков, где есть единая вертикаль власти. Да, там все-таки, хотя Константинопольский патриарх, он первый среди равных, и его как бы лидерство историческое, оно оспаривается только Москвой и ее сателлитами. Вот, но тем не менее, все-таки это совсем не те отношения, что у Папы Римского как бы со всем католическим миром. Там надо договариваться, внутренних конфликтов очень много, и есть вот сателлиты русской церкви, в частности, там Сербия, Грузия, самые такие ярые. А вот есть вот это вот некоторое разделение между славянским и греческим миром, и там есть другие конфликты. И все это сейчас, конечно, обострилось. Но в ближайшем вот перспективе, которая сейчас просматривается, это, конечно, решено не будет, никакого Всеправославного собора не будет. Уже пытались в 2016 году провести Всеправославный собор, и Русская Православная Церковь участвовала в подготовке, а потом патриарх его просто саботировал, и, в общем, это было важное событие, но не такого масштаба, как могло бы.
Да.
Нет, можно я еще один вопрос? Мы, правда, про него не договаривались, но я об этом подумал. Вот Алексей Уминский, который служил раньше в Хохлах, да, в храме, а теперь он живет в Париже, когда так получилось, что он больше не стал там служить, все равно там были люди, которые долгие годы приходили именно туда. Что сейчас с этими людьми? Если ты знаешь, расскажи. Вот с этим, ну, если можно назвать, не знаю, сообщество. Ну, в смысле, это друзья, это как...
Да, это очень большой круг. Действительно, храм Троицы в Хохлах, настоятелем которого отец Алексей Уминский был с начала 90-х. И это такое уникальное на карте Москвы православной было явление, потому что вот ошибочно недавно отец Андрей Кураев почему-то сказал, что это были наследники Александра Мения. На самом деле нет. Это другая абсолютно как бы группа, другое течение. То есть наследники Мения были вот в храм Успения в Газетном переулке, еще там несколько, в Черноголовке. Вот. А отец Алексей Уминский совершенно никакого отношения к Александру Мению не имел, хотя он его лично, конечно, там почитает и всячески к нему хорошо сейчас относится. Но тогда, в конце 80-х, начале 90-х, они даже не были знакомы. Вот. Это такая очень была община большая, несколько тысяч человек. Это действительно были друзья отца Алексея, какие-то просто люди, которые туда ходили как в приход. Это были многочисленные его, я просто пытаюсь слово подобрать, подопечные, не знаю, те, кому он помогал, например, там, родители из детского хосписа «Дом с маяком», потому что там регулярно были службы для этих детей. Вообще отец Алексей очень много с ними взаимодействовал, и ездил, и утешал, и отпевал, и чего только не было. И деньги на приходских ярмарках всегда собирали. И это там бездомные, тоже был такой проект «Ангар спасения», и тоже каждую зиму отец Алексей очень много занимался бездомными. Так сейчас, если подводить итоги, такое количество всего было сделано. И там было очень много художников, музыкантов, актеров, потому что он сам из такой интеллигентной семьи, и со всеми был знаком, и просто все к нему приходили, потому что там было хорошо, понятно, и при этом все-таки очень дисциплинированно, да, то есть там не было какого-то такого богемного кружка. Там все нормальный православный храм. А вот, действительно, сейчас это все, но проблемы начались как бы еще до того, как отец Алексея, как бы это сказать-то, литературным языком выгнали, лишили сана, и он был вынужден уехать. Потому что, ну, из-за войны многие эмигрировали, уехали, то есть, ну, этот раскол между уехавшими и оставшимися, он и в приходе был в какой-то мягкой форме. Потом очень трудно было, там всегда были люди разных взглядов, в том числе довольно консервативные. Это, кстати, тоже отличало этот приход, что там было очень много людей. Если ты хочешь быть консерватором, и с точки зрения там, исполнения церковного устава, и с точки зрения там, какого-то личного патриотизма, это вообще никак не влияло на тебя, как на прихожанина. И наоборот, если ты там ультралиберал, тоже тебя совершенно ничего не смущало. И это просто там не чувствовалось правды. Вот это вот такая была уникальная история. Но в какой-то момент, вот после начала войны, так уже быть не могло. И, конечно, некоторое такое напряжение, оно, ну, я уже мало это застала, но это было. Вот. Ну и потом, конечно, вот я сейчас, я была в Париже на Пасху как раз вот с Алексеем, и некоторые прихожане из тех, кто эмигрировал, то есть не я одна такая умная, многие себе купили билет в Париж, вот, что я с удивлением обнаружила, все думают, что только я сейчас приеду и поддержу отца Алексея. И такой приходишь, а там еще 10 человек. Вот. Но это очень малая часть тех, кому там, ну, скажем, теперь повезло, наверное. Ну, хотя из Москвы тоже могли приехать, ну, опять же, это очень маленький процент людей, у которых есть такая возможность. По-разному. Многие расстраиваются, кто-то обиделся, там очень такая психологическая реакция. Это очень тяжело, действительно, потому что для многих людей это была очень серьезная потеря, и реагируют они на нее по-разному, в том числе иногда довольно, ну, как бы обижаются, на мой взгляд, не по делу. Но это все преодолимо.
Мы представили тебя как автора телеграм-канала «Православие и зомби». Меня в чате наших зрителей поправляют. А еще Ксения совершенно замечательный журналист, культуролог и большая умница. Спасибо за ее приглашение. Спасибо, говорим и мы тебе, что ты дошла ногами в студию. Это большая радость для ведущих программы «The Breakfast Show».
Спасибо.
Но пока не уходи, у нас еще прощалка. Сейчас мы попрощаемся с нашими зрителями и уже отпустим тебя. Дорогие наши зрители, поставьте нам, пожалуйста, лайк в самом конце программы. Очень-очень нужны лайки. Второе. Подпишитесь на канал Саши Плющева. Там 580 тысяч. Что-то рост замедлился. The Breakfast Show канал. Давайте, подписывайтесь. И донаты. Передайте привет кошке Пепси и ее хозяйке. Злой утенок фальсификатор прислал этот донат сегодня утром. Вот, передали.
Передаем привет. Спасибо большое за донат. И присылайте донаты. В описании к трансляции вы можете увидеть, как поддержать всю нашу большую команду.
На этом с вами прощаемся. Завтра ждите Александра Плющева здесь, на этом месте, с ведущей.
Но сначала посмотрите еще обязательно в час дня выпуск новостей и в 17:00 интервью с Владимиром Ашурковым.
Пока.
Спасибо, пока.